Здравствуйте, друзья радиослушатели. Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». И мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Слушатель, есть книга книг Библия. И вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Друзья, я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете позвонить нам. Это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, краткий обзор ваших писем, друзья. Из города Ковель пишет нам Степан Дмитриевич и говорит так. Я недавно стал вашим постоянным слушателем, и особенно интересуют меня библейские лекции, отдел ваш, где вы отвечаете на вопросы слушателей. Вы знаете, я перехожу такой этап, когда испытываю, что мне нужно молиться, а я молиться не умею, пишет Степан Дмитриевич, и говорит, пожалуйста, укажите, как это лучше сделать. Уважаемый Степан Дмитриевич, благодарим вас за ваше письмо и за очень-очень важный поднятый предмет вами. Вы знаете, о молитве много было сказано, много написано, и Библия очень много пишет о молитве. Случай, который я вспоминаю, это из Евангелия Луки, где было 2 человека, 2 молитвенника, так сказать. Но какие молитвы они возносили? Написано, было 2 человека, вошли в храм помолиться. Фарисей, став, молился сам в себе следующим образом, и перечисляется, как он молился. Вы можете это прочитать довольно подробно у себя дома. Я лишь хочу сказать, что здесь мы видим важное поучение для молящихся. Заметьте, что показывает нам текст. 2 человека, которые идут по одной и той же дороге в храм, оба идут с одним и тем же намерением, чтобы помолиться. Для обоих, по-видимому, молитва составляла неотложную потребность, потому что ничто не могло удержать их, пока они не достигли своей цели. И однако они в корне отличались друг от друга. Между ними не было никакого ни внешнего, ни внутреннего общения. Стены храма не соединяли их. Мы здесь видим 2 одинаковых предмета, которые, однако, не имеют сходства между собою. Оба они молятся, но хотя они вместе находятся в одном помещении, молитвы их так далеки друг от друга, как небо от земли, и никогда, видимо, не сойдутся вместе. Здесь указаны также и 2 весьма неравных результата одного и того же деяния. Один идет домой оправданным, потому что он освободился от своих грехов, а другой идет опять домой обремененным, так как он и пришел. Господь не принял его добрых дел. Заметьте, слушатели, какое значение должно иметь для нас это слово. Оно хочет научить и вразумить нас. Есть большая разница между молитвою в самом себе и молитвою, внушенную Святым Духом. Первое делает человека большим, а последнее – малым. Первое кажется красивой в глазах людей, а последнюю слышит Господь Бог, и она приятна Ему. Обратите внимание на положение молящихся. Фарисей стоял прямо, с самодовольствием, а мытарь стоял вдали и не смел даже поднять глаз. Он был загбён, сокрушен. Исследуйте содержание молитв. У первого молитва состоит из самохвальства, многословия, а у последнего – из исповедания грехов и моления о милости. Его молитва коротка, но много-много значительна. Здесь, слушатель, делается предостережение. Бог поступает с молящимся по состоянию их сердца. Он дает просящему и отказывает имеющему довольно. Здесь находится и утешение. Кто познал силу греха и желает всемогущества благодати, тот получает оправдание. Слушатель, только чувствующий себя погибшим грешником научится истинно, истинно молиться. Друзья, вы прослушали наш краткий обзор почты, где я зачитывал письмо и вопрос, поставленный Степаном Дмитриевичем из города Ковеля. А теперь, как всегда, перехожу к нашей ежедневной библейской лекции и приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать Библию. Продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы в кругу тех, кто решил присоединиться к этой библейской лекции, где мы изучаем Слово Божье, но также рассматриваем ваши письма, зачитываем их, рассматриваем вопросы, слушаем ваши комментарии. Друзья, а теперь настало время изучать Слово Божье. И я вас прошу, пожалуйста, откройте ваши Библии на первой книге Царств. Сегодня мы приходим ко второй главе первой книги Царств. И в прошлый раз мы видели, что Бог услышал плач женщины, ее душевный вопль. И в то время, как народ плакал о получении царя, Анна плакала о получении ребенка. И так Господь Бог устроил царство и трон на плаче женщины, друзья. Вторая глава открывается молитвой Анны. Это одна из прекраснейших молитв, которых мы находим в Слове Божьем. И это одна из величайших молитв в Писании. Разрешите мне сперва прочитать из нее первых 5 стихов, где говорится: «И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Слушатели, рог свидетельствует о силе. Анна говорит, что ее сила в Господе. Господь благословил ее, и она теперь радуется о спасении его, радуется, что Бог дал ей ребенка после длительного ожидания. Слушатели, спасение приходит в 3 временах. Оно чудесно. Мы можем сказать: «Я спасен». То есть Господь Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это означает, что Бог освободил нас смертью Христа от вины за грех. Это оправдание. Он освободил нас от загрязнения грехом, и это наше нынешнее освобождение. Это освобождение от немощи плоти, от грехов плоти, от ошибок нашего ума и от активностей воли загрязненной. Об этом освобождении говорит Анна. Мы это называем освящением или посвящением себя. И потом мы видим избавление от смерти. Это относится к будущему. Бог избавил нас от смерти. Написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, говорит Евангелие Иоанна. Эти три заключены в одном слове – спасение. «Я спасен», «Я совершаю спасение» и «Я буду спасен». Мы, как христиане, никогда не должны забывать этого. Некоторые останавливаются именно на первой ступени и говорят: «Я спасен» и все. Но здесь надо еще прибавить: «Я спасен, но я также совершаю спасение». И третье, что «Я буду спасен». Иоанна говорит: «Я радуюсь о спасении Твоем». Сегодня спасение мы получаем, слушатели, благодатью Божьей. Благодатью – это значит без всякой на то в нас причины. Это чудная молитва Анны, друзья. Но мы читаем далее, второй стих. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя. И нет твердыни, как Бог наш». Друзья, в Ветхом Завете о Господе говорится как о твердыне, как о скале. Господь Иисус назван краеугольным камнем или же скалой, на которой Он устраивает Свою Церковь. Твердыня, на которой покоилась Анна, есть той самой, на которой покоимся и мы. Нет такой твердыни, как наш Господь, уважаемые слушатели. В третьем стихе мы читаем: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог видения, и дела у Него взвешены». Это то, друзья, о чем апостол Иаков сказал: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Мы должны приходить к Богу в смирении духа. Всякое присутствие гордости в нас отвращает от нас лицо Божье. Теперь заметьте в стихах от 4 до 6, что говорится: «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Бог дал и Бог взял», так сказал когда-то Иов, когда был испытуем в своих страшных страданиях. «Бог дает жизнь, и Бог забирает ее», слушатель. Мы должны всегда помнить об этом. Бог дает жизнь, и Бог забирает. Только Бог может это делать. Он не станет извиняться ни перед кем и ни перед чем, когда будет судить безбожных. Его вселенная, и что наполняет ее, его. И мы, как его творение, принадлежим ему. Он управляет всем во всей своей вселенной по своей воле. Мы не можем создать нашу вселенную. И как долго мы находимся в Божьей вселенной, мы должны все делать Его путем. Он хозяин, Он Господь, Он Царь, Он Вседержитель, Он, друзья, жизнедатель. Покоримся же Ему, покоримся, и придем под Его благословение, чтобы наша жизнь стала полноценной, друзья радиослушатели. Мы читаем далее. Из второй главы первой книги Царств мы читаем стихи от 7 до 9, где Анна продолжает свою молитву и говорит: «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил из них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек». Друзья, это великое поучение для каждого из нас. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Мы иногда думаем, что человек крепок, мы должны даже поклониться к человеку, мы так думаем, как люди, но это самый-самый большой грех, это самое низкое положение человека, когда человек идет к человеку и кланяется ему. Но мы будем помнить, что не силою крепок человек. Мы не можем понять, почему Бог разрешает одним быть богатыми, а других содержит в бедности. Я бы распределил богатство намного лучше, чем это делает Бог, думаем мы. Но, слушатели, Бог лучше знает, что Он делает. Но вы знаете, Он не наделил меня властью. Он не наделил вас властью делать это. Оставим все это в Его руках, слушатель. Он говорит, что Он еще ответственный за все. Да, в свой день Он совершит свой суд над всеми. И тогда откроется все тайное, все то, что ныне сокрыто от наших глаз. Вашими усилиями, вашим рвением, вашим старанием вы никогда не сможете совершить что-либо для Бога. И христиане должны признать это. Друзья, только то приемлемо для Бога, что совершается нами силой Святого Духа. Мы должны научиться быть зависимыми от Него и покоиться в Нем. Не полагаться на силу человека, но полагаться на силу Духа Святого, на силу Его Духа, друзья. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена разными сотрудниками из разных городов нашей планеты, друзья. И нужно сказать, что программа составлена по материалу доктора богословия Вернона МакГи. У микрофона с вами Александр Захария. И эта программа транслируется 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Друзья, мы продолжаем наше изучение Священного Писания в этот момент из второй главы первой книги Царств из Ветхого Завета. И вот мы подошли к 10 стиху, где читаем и где мы продолжаем читать молитву Анны. Это один из величайших стихов Писания, в нем впервые упоминается ясно и четко о Мессии, о Христе. Мы читаем: «Господь сотрет примирающихся с Ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». Слово, друзья, слово «помазанник» есть именно в еврейском слове, это «мессия». В Новом Завете оно переведено словом «Христос». Это титул Господа Иисуса. И здесь мы впервые видим упоминание о Мессии. Господь Бог приготовляет теперь установление царства и отвержение теократии. И Бог пошлет царя. Это чудная молитва женщины. И мы читаем далее: «И пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике». Анна, друзья, принесла своего подросшего сына в храм. Это еще не храм, а просто скиния, намет священного собрания. Но там была и опасность для маленького Самуила. Мы читаем стих 12. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа». Знаете, друзья, они были безбожники, но они находились в храме и служили здесь. Вы понимаете, слушатели, может безбожник проникнуть в церковь? Тогда, друзья, беда. И вот теперь этот маленький Самуил в опасном месте, а его мама продолжает молиться о нем. Я не буду читать обо всем, но что делали эти сыновья, но мы увидим позже об этом. Сыновья Ильи творили неправду, творили разврат. Когда люди приходили с жертвой, вместо того, чтобы приносить ее в жертву Господу, эти сыновья брали ее для себя. И лишь самое худшее жертвовали для Господа. Другими словами, друзья, они делали религиозный шантаж. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Друзья, это также отвращало многих людей от Бога. Люди видели, что делалось здесь в скинии. Друзья, мы также должны быть внимательными к нашей личной и церковной жизни, чтобы не послужить преткновением и соблазном для других. И вот Самуил рос. Самуил рос под этим влиянием. Хотя мы должны также сказать, что он рос и под влиянием Илии, который был в самом деле Божьим человеком. Мы читаем далее: «Отрок же Самуил служил перед Господом, надевая льняный эфод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Анна, друзья, любила своего малого сына Самуила, но она посвятила его Господу. И когда проходили годы, она каждый раз навещала здесь его и приносила ему приготовленную ее руками одежду. Мы читаем далее от 20 до 22 стиха, где говорится: «И благословил Илии Элкану и жену его, и сказал: да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которую ты отдал Господу. И пошли они в свое место. И посетил Господь Анну, зачала она и родила еще трех сыновей и двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илии же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающимися у входа в скинию собрания». Друзья радиослушатели, Илии был человеком Божьим. Он знал Господа, но сыновья не знали. Илий здесь является, можно сказать, примером потворяющего сыновьям отца. Видя их страшную аморальность, он почему-то ничего не предпринимает к их исправлению. Он знал всю пагубность безбожья. Он знал развращение, которое они проводили, но не доводил до их сознания весь ужас их положения. И вот однажды он уже не вытерпел и говорит, мы читаем далее 23-24 стихи, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа». «Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень». Друзья, именно в этой обстановке рос Самуил, как я сказал выше, под покровом материнской молитвы. И Бог будет пользоваться им впоследствии. Я хочу снова сказать, друзья, как важно молиться о наших детях. И даже когда мы посылаем наших детей в церковь, мы должны молиться о них, потому что там, именно там, могут быть волки. Волки, которые одеты в овечьи шкуры. Так было, слушатели, так было в Скинии, когда был этот человек Божий Илия, этот священник. И вот, слушатели, мы читаем далее. Бог посылает пророка к старому Илию и говорит, что его служение, как первосвященника, пришло к концу. Бог больше не будет действовать через священника. Он теперь растит пророка, священника, в лице Самуила. Мы читаем далее, 30 стих. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». И потом в 34-35 стихах далее мы читаем: «И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Друзья, Господь Иисус Христос есть пророк, священник и царь, и Он единственный, который может исполнить именно такое служение. Эта история знаменует один из величайших периодов перемены формы правления. Мы движемся от теократии к монархии, от священника к царю. Илий здесь последний священник, а Самуил первый пророк. Это Самуил помазал обоих, Саула и Давида, на царя. И, друзья, об этом мы поговорим в нашей следующей радиопередаче в программе «Библейские лекции». Итак, друзья, мы подошли к концу нашей библейской лекции. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на нашем уроке у себя дома, тоже изучают самостоятельно Священное Писание. Друзья, если у вас появятся разные затруднения, сомнения или же вопросы на любую лекцию, слышанную вами, написав нам, мы постараемся вам ответить на ваше письмо. Подходя к концу этой лекции, я желаю вам, конечно, благословений от Господа и до следующей встречи в эфире в это же время.